Здравствуйте, товарищи. В эфире программа «Точка сборки» и с вами ее ведущий Печенкин Игорь. В гостях у нас традиционно Андрей Игоревич Масолович, эксперт по кибербезопасности, аналитик. Андрей, приветствую.
Добрый день. Он же кибердед.
Забывая про кибердеда. На носу 12 апреля, день космонавтики. Вот. И тут разведка донесла, что, оказывается, ты был на Байконуре. Вот, и у тебя есть много интересной информации.
Да, уж он. Вот. У меня есть маечка.
Есть маечка, да. Тут тоже выпало кое-что от тебя. Спасибо. Давай поговорим про Байконур. Что это такое, откуда это взялось и чем нам все это грозит?
Ну, действительно, я вот только что еще полдня не прошло, как вернулся с Байконура, потому что вчера там провожали пилотируемую миссию, причем несмотря там на все разговоры о том, в каком конкретном месте находится российская космонавтика, запуск прошел безупречно, то есть вообще вот с военной точки зрения там все было секунда в секунду по регламентам, вот космонавтов доставили на орбиту, причем по российской траектории, там фактически двухвитковой, трехчасовой, вот, потому что Пока россияне не придумали, для того, чтобы до орбиты добраться, ну вот, ты за 10 минут выпрыгиваешь на орбиту, а потом, для того, чтобы правильно пристыковаться к станции, еще 60 часов примерно по ней крутишься. Вот, наши сумели сделать траекторию на 3 часа.
А напомни, что у нас за станция?
Ну, сейчас Международная космическая станция, МКС, между прочим, самый дорогой рукотворный объект в истории Вселенной. В него уже какие-то сотни миллиардов вбухано. Ну, и вот строят. Она такая, как по размерам, как два футбольных поля.
Санкции СВО там никак? Мы сотрудничаем? Не,
мы полностью сотрудничаем. Сейчас в составе миссии полетело 3 космонавта. Наш командир Рыжиков, наш бортинженер и американец Ким, второй бортинженер. То есть, вполне нормально. Там в обычной столовке на Байконуре там на столах стоят таблички НАСА. Сидят ребята из НАСА. Ну, правда, судя по рожам, там половина. Ну, вообще, космонавту положено. Можно пригласить с собой 50 человек на провожалке. Вот. У американцев почему-то из этих 50 там примерно 5-10 выглядят как родственники космонавта. Вот, примерно там 15-20 выглядят как сотрудники НАСА, и примерно там 20-30 выглядят как какие-то ЦРУшники. Вот. Ну, и сейчас так же. В общем, все как обычно. Вот, тем не менее, все мирно.
Крамольную мысль к этому. Воюют политики, космонавты делают историю.
Да. Не, ну, там действительно без сотрудничества там ничего не получится. Ни у них без нас, там, ни у нас без них. Сейчас это очень интегрировано. Вот, ну, вообще, да, то есть первое на носу 12 апреля, это круто. Раз, второе, пуск был посвящен так называемый пуск Победы. Там вся ракета разрисована была символами Великой Победы. А вот мы там с американцами полетели. Ну, правда, когда ракета стоит на старте, перед стартом, она вообще белая, потому что она очень мерзнет и покрывается.
Охлаждается, да, там жидкий кислород.
Да, и покрывается инеем. Вот, но пока, когда ее выкатывали, видно было, она очень красиво расписана. Вот, пуск был 8-го, все штатно, все супер, там погода еще, в общем, подарок преподнесла. Вот, и осталось два впечатления. Первое, что умеем делать вот так вот, как бы по-рутинному, ну, правда, Маск сейчас тоже научился, у него это Falcon 9 уже как трамвай ходит. Вот, а с другой стороны, сам космодром, ну, это полная разруха, и вообще то, что осталось от космонавтики, это, конечно, большая-большая печалька. Вот, ну, собственно,
от космонавтики этом... или от Байконура сейчас мы
говорим? И то, и другое.
Да?
То есть, на самом деле, последним таким фактически значимым прорывом, о котором стоит там вспоминать и говорить, ну, с моей точки зрения, был 88-й год, когда полетела энергия «Буран».
Которую мы с тобой обсуждали тогда.
Вот,
да.
Потому что до сих пор, что делает Маск, пытается повторить энергию. Вот, вытащить 100.
«Буран» стоит.
Вот. А «Буранов» было штук там эти самые показания разнятся. То есть для полета изготавливалось 2, для испытаний изготавливалось по разным данным от 10 до 30, то есть буранов много. Они все идентичны.
Бор какая-то была маленькая
вот,
модель.
Нет, это старые, это да? предшественники Бурана. Самих буранов, вот таких вот технологически идентичных, было больше десятка. Ну, просто для разных испытаний их сделали идентичными, но они летать не собирались. Но, к сожалению, тот единственный, который летал, стоял в ангаре. Вот у этого ангара от старости, значит, начала трещать крыша, там был большой снежный покров, ее полезли чинить, не соблюдая техники безопасности. В итоге был такой, уже не в нашей, уже в казахской истории, такой трагический эпизод. Там крыша рухнула, погибло 8 человек, еще несколько раненых, и буран превратили в это самое...
Ребята, учитесь сопромат.
Цыпленка табака, да.
Не прогуливайте,
вот, пожалуйста. Ну, и до сих пор это все вот так вот и стоит с правильной крышей. Причем там еще стоят, там же был ангар двойной. Он был рассчитан сразу на 2 запуска, на 2 энергии. Один готовит, летит, второй можно, ну, пока. Первый там после запуска готовит к следующему, второй уже готов. То есть, рядом 2 ангара, из них выезжало такие конструкции, в простонародье называют кузнечиками, которые вот эту вот 700-тонную махину поднимал. Так, ну, представить это сложно.
Пару вопросов по Бурану, и можем в историю погрузиться. Я дипсик все-таки рулит сейчас, да, чат-GPT. Я ради интереса, значит, вспоминая наш с тобой эфир, задал хитрый вопрос искусственному интеллекту. Спросил о следующее. Если бы продолжался проект Бурана, каким бы технологическим прорывом это могло привести потенциально? И он, как ни странно, ответил очень интересно. Да. Я у него еще уточнение сделал. И он говорит, да, этот проект должен был потянуть за собой микроэлектронику, волей-неволей, компьютерные системы, системы навигации связи. То есть один проект подтягивает под собой и образует вокруг себя целую систему, которую необходимо выстроить. Это к тому, что дорогой-недорогой проект, но многие разработки вокруг Бурана, которые велись, они были прорывными. И если бы мы продолжали бы этот проект, я думаю, у нас не хуже, чем у китайцев, и микроэлектроника была, и так далее, и так далее. Ну, к сожалению, история вот знает другое.
Ну, во-первых, одно из впечатлений от Байконура, что космонавтика – это не просто дорого, это фантастически дорого, то есть, ну, в виде размера. Вот, размеры космодрома, напомню, там 6 тысяч квадратных километров, то есть, сам город Байконур, бывший Ленинск, он стоит так с краешку, а так это поле 60 на 100 километров, в котором объекты. Раньше, кстати, причем очень долго не называли, не использовали слово космодром, вот, говорили полигон Байконур. Так вот, на этом полигоне мы проезжали объект номер 251, там, объект номер там, 30, ну, вот с 31-го летал этот.
Ну, слово сейчас Байконур вообще не упоминали, оно как появилось-то позже там, да, по-моему, у нас.
Ну, да, там... В основном это город Ленинск. Вот. То есть, объектов, то есть, пусковых площадок там немерено. И, что интересно, в мире их тоже немерено. У тех же китайцев, ну, они, правда, там 6 тысяч километров отвести не решились, у них 3 тысячи километров, но все равно. 3 тысячи – это 50 на 60 километров. Но они, правда, только сейчас прикидывают, можно ли туда народ возить, показывать. У нас это уже как такой околокосмический туризм довольно
понятно,
давно
работает. Тогда было другое время, 55-й год, тогда еще траектории не так выверены были. Понятно, что нужно было, если что-то падает, чтобы на голову не упало. Сейчас, может быть, и сократить можно, да, вот эту площадочку.
Нет, проблемы до сих пор остались. Ну, во-первых, давайте чуть-чуть инвентаризируем. То есть... Народ до сих пор на космонавтику тратит огромные деньги и в очень многих странах. Четвертой страной сейчас, которая готовится послать космонавтов, станет Индия. Ну, если у нее наконец получится, она еще в 20-м хотела. Вот сейчас новозеландцы делают совместный проект с американцами. То есть, стран, которые в это играют, много. Японцы продолжают. Вот, в мире сейчас 40 космодромов. Ну, вернее, 39 плюс почему-то казахский космодром Байтерек не включают в эту программу. Но это проект, напомню, его придумали в 2004 году. Вот сделать, выделить такой, что есть Байконур, он российский, а есть вот Байтарек, он казахский. Совместный российско-казахский проект. В чем он заключался? Когда взлетала энергия, если помните, у нее были такие классные те самые ракеты первой ступени, двигатели первой ступени. Вот. И когда их отделили, выяснилось, что если их чуть-чуть допилить, их чуть-чуть допилили, получилась совершенно классная ракета «Зенит», вот, из которой двухступенчатая, из которой сейчас вот делают, ее там еще модифицировали, из нее делают сейчас «Союз-5». Вот, пожалуй, главное, что у нас может произойти хорошего, я там в ангару уже потихоньку перестаю верить в нашу, а вот если сейчас «Союз-5» полетит, это будет классно, это вовремя, он летает на экологически чистом топливе, вот, у него мягкая... нарастание перегрузки, потому что там же еще беда в чем есть. Ты сделаешь мощную ракету...
Сгорит.
Нет, это... просто расплющит. Ну, у протона, там, когда он взлетает, у него сразу 20 G, если там при хорошем везении там можно наблюдать за стартом «Союза» можно наблюдать, там, не знаю, с 300 метров или там, с полукилометра, то там с 300 метров ничего не останется. Вот это... при взлете протона, то есть он для человека не предназначен. Вот, а тут очень комфортный проект, потому что остались пусковые, их там две штуки от «Зенита», ну, одна, правда, сильно разворочена, ее там бабахнуло вот в свое время. Вот, ну, было два пусковых стола «Зенита», они, похоже, подойдут для «Союз-5». Вот, опять же, если он сейчас выйдет, еще... весной 2004-го говорили, что он полетит в 26-м, а вот в октябре 2004-го, то есть 4 месяца назад, сказали, тьфу-тьфу, есть шансы, что в 25-м. У нас, в принципе, все готово, собираем. Ну, посмотрим.
Злая шутка. Вот. Сейчас вводят налоги на парники, может быть, хватит как раз с этого на Байконур.
Ну, да.
Шутка. Так, давай вернемся в историю, с чего все это начиналось...
Ну, начиналось все это с ядреной бомбы, вот, которая появилась, и стало понятно, что для того, чтобы друг дружку пугать, то есть все, бомба стала реальностью. Ну, сначала у американцев они ее продемонстрировали, потом, там, через некоторое время, у России она ее продемонстрировала, ну, чтобы друг другу как следует, и стало понятно, что их произвести можно много, причем там счет пошел на сотни и даже тысячи, потому что технологии обогащения урана появились, там технологии изготовления ржейного плутония появились и у тех, и у других. Вот, то есть ядерная гонка началась, вот, нужны были средства доставки. И стало понятно, что классно, что с самолетами не отделаешь, самолет с ракетой легко сбить, будет жалко, пока он там далеко-далеко летит на другой континент. Вот, а вот если допилить Фау-2, будет супер. Вот, американцы, ну, почти все чертежи, заготовки и команду от Фау-2 увезли американцы, вот, во главе с Брауном стали делать. Вот, наши там некоторые данные разведки получили, я, кстати, ничего плохого в технической разведке не вижу, не надо быть умнее всех, надо смотреть, что делает конкурент, и придумывать, как сделать лучше.
Вот. Слушай, в Капустином Яре даже, по-моему, ФАУ у нас впервые...
Ну, это было, у нас это называлось Р-5, потом это Р-7. И вот Р-7 стало такой нормальной. И выяснилось, что... То есть, Королёву сначала это здорово, как это сказать, возвысило то, что тогда не было вот таких вот супервзрывных видов топлива. И он ориентировался на экологически чистые. Вот, а они оказались комфортными для вывоза там живого тела. То есть комфортная перегрузка.
Ну, там была борьба между...
Если там 7,8 считать, 7,8G считать комфортно.
Кто там, Королёв и... А второй я не помню.
Нет, ну там их больше было. Был Янгель, был
Глушков. Еще кто-то. Глушков. Вот. Глушков, он Янгель. За токсичный вид топлива выступал, а Королёв за
Да. А, вот. Причем, ну, Янгель, кстати, тоже, и причем... В конце концов, как я понимаю, Королёва отодвинули от военной космонавтики именно потому, что он не хотел переходить на ядовитые виды топлива. Ну, он мыслил такой геополитикой, геополитически там не расхлебаешься, если она где-нибудь упадет и рванет на чужой территории. Вот. Ну, и, кстати, весь проект «Байтерек», вот совместный с Казахстаном сейчас, рождался именно на идее, что сделать ракету на хорошем экологически чистом топливе.
Вот. Охлажденный кислород там, да, у нас, ну, да, используется.
А, вот Ну, вот сейчас Союз полетел, мы это все наблюдали. 50,
это начало 1955 год, ты рассказываешь, да, вот когда все это ну, зашевелилось.
Смотри, сами космодромы, историю космодромов принято мерить с момента первого пуска, а не с момента, когда его построили. Но, тем не менее, по скорости строительства, ну, первого пуска космического, вот, и не первого там баллистического или какого-нибудь испытательного, а именно первого космического пуска. Так вот, первым был наш Байконур как раз. Вот, в 55-м в конце его начали строить, во второй половине. Вот, в 57-м уже полетело. То есть, прошло меньше двух лет от начала строительства.
Прям получилось.
Да, это была суперстройка века, и вот полетел спутник. Буквально через два месяца был полет с мыса Канаверал. Вот, я, правда, посмотрел по старой тетрадочке, к своему стыду сейчас не посмотрел, у меня есть там старая тетрадка на примерно десятилетнюю давность. У нас с Байконура было 1245 успешных пусков и 114 неудачных. У американцев на тот момент
1 к 10,
с Канаверал было 558 успешных, 64 неудачных. То есть, они летали в два раза меньше.
Угу.
Вот. Ну, причем первый спутник у них взорвался на старте. То есть, первый пуск был неудачный. Вот. Ну, и, кстати, Канаверал тоже, чтобы понимали, нам показывают, когда космодром, кажется, это вот пусковой стол, там вокруг пусто, и там он так построен, чтобы падал куда-нибудь в безлюдное место. Вот мы с Канаверал, так же, как у нас, это 38 стартовых стволов, то есть это довольно много. Причем, чем характерно было советское время, и вот дурка 60-х годов, я еще в школе застал, когда нам рассказывали про эти самые зоны поражения ядерного взрыва там.
Лечь ногами.
Да-да-да.
Про взрывы.
Вот, про оружие массового поражения. Там стартовые столы ставили так, чтобы удар ядерной боеголовкой по одному столу не повреждал соседних. То есть, они были на 20-30 километров друг от друга расставлены.
Угу.
Вот. И у американцев также было. То есть, тогда еще это считалось одним из элементов.
Потерь, да, нормально.
Вот. Ну, и, кстати, в 88-м, когда летела энергия «Буран», то для того, чтобы управлять, там оказалось, что компьютеры тогда действительно были слабее, чем сейчас. Там еще вдобавок то холодно, то жарко. На Байконуре довольно трудно температурный режим поддерживать. Так вот, для энергии у нее дежурная смена была 950 человек. То есть, у каждого был свой экранчик, свои кнопочки там. Ну, она была полностью там, в чем было величие, что полностью автоматическая подготовка пуска, там вывезли, поставили, все, безлюдный пуск так называемый. Вот, но зато на отдалении для этого работало 900 с лишним человек с компьютерами. Так вот, и чтобы это все обеспечить, им построили пятиэтажку, которая внешне выглядит как склад горючего, ну, такой вот. Земляной холмик, у которого высотой в 2,5 этажа, еще 3 этажа под землей. Но там все с вот таким бетоном, с вот такими железными дверями, чтобы она реально ядерный удар выдержала.
Это вот. Типа бункер Сталина, где мы были тогда. Да, вот такого,
да, только пятиэтажного. Бункер Сталина, он все-таки сделан из как это самое, как станция, ну, как 3 станции метро, а это как такая вкопанная пятиэтажка. Сильно-сильно вкопанная.
А ты упомянул до этого, что до сих пор Маск пытается сделать нечто похожее.
Нет,
в чем проблема? Электроника есть, технологии есть, что, казалось бы, мешает сделать.
Ну, сейчас у него нет, собственно...
Буран такой.
Несмотря на то, что летал и Буран, и шаттлы американские, соответственно, для того, чтобы эти хреньки могли летать, во второй половине 80-х годов уже были носители, которые могли вытаскивать 100 тонн веса на орбиту. Вот сейчас пытаются это воспроизвести. Ну, у Маска, надеюсь, думаю, что получится. Сейчас, кстати, 25-й год очень такой зачетный, ну, потому что число красивое, и очень много планов привязано к 25-му году. Вот давай на минутку вернемся в настоящее время. Итак,
давай.
На Земле 39 космодромов. Плюс Байтерек. Вот, из любопытных, значит, есть японский космодром. Да, самый прикольный космодром был Хамагир, французский Хамагир. Вот, гастроль построили в Алжире, очень не вовремя. Вот, с Алжиром начались терки, и спустя полтора года его вывезли. Ну, то есть, территорию бросили, все, что там настроили, оборудование вывезли. Вот, то есть, в Сахаре, в пустыне Сахара, в Алжире есть вот, можно фильм ужас снимать, значит, фильм катастрофа. Вот, заброшенный космодром. Значит, кстати, Капустин Яр наш тоже первый успешный запуск был в 61-м году, но вот на тот момент, когда я проводил свои замеры, там было 84 успешных пуска, 16 неуспешных. Кстати, с Капустина Яра вот первые ракеты с собаками пошли оттуда.
Белка-стрелка. А была вот же еще неудачная, по-моему, да, у нас были, да. Лайка, по-моему, да, когда погибла собачка.
Вот. Дальше самым большим рекордсменом был не Капустин Яр, не Байконур, не Мыс Канаверал. Большим рекордсменом был Плесецк. Это 180 километров под югу от Архангельска. Там примерно 1700 квадратных километров территория. Вот, то есть, ну, где-то чуть меньше, чем 30 на 60 километров. И он вот в десятилетие 70-х, когда много летали, вот, он давал 40% мировых запусков Плесецк, потому что оттуда летали космосы. И я тогда думал, вот эти вот спутники, там полуметеорологическое, полуразведывательное, полуминобороны, полу вообще неизвестно какие, но много.
А сейчас как Плесецк выглядит? Ну, работает?
Честно, не знаю. Он изначально был отдан военным, поэтому в каком он...
А правда, что был обмен, и чтобы снизить вот эту нагрузку на Байконур, то есть вот в Плесецк, Капустин Яр, разработки тоже наши передавали и как бы распределяя нагрузку?
Это было не только для снижения нагрузки, они просто разные. Но смотри, первое, есть запуски, которые обусловлены коммерчески. Коммерчески обусловленные запуски надо делать с экватора. Там дешевле выводить на орбиту. Вот там Земля тебе помогает. Чем ближе к экватору, тем лучше. Ну и, собственно, даже у итальянцев в свое время вошли в эту самую космическую гонку. Вот у них есть платформа под названием «Морской старт», значит, с которой было 9 пусков, причем изначально они делали ее как коммерческую, чтобы пускать чужие спутники там, с чужой нагрузкой. Ну, вот, там, две платформы на расстоянии 500 метров, с одной запуск, с другой управление запуском. А вот в 88-м 9 пусков сделали, в 88-м ее бросили, потом ее наш олигарх выкупал, и что-то там даже хотел с ней сделать, вот, но как-то не взлетело, как она сейчас... Не знаю. Кстати, у японцев, когда они делали свой космодром, тоже, между прочим, построили его. Почему мериться от первого запуска? Потому что японцы, например, построили космодром в 61-м, а первый успешный запуск у них был только в 70-м. Вот. То есть это все-таки набор...
Японию что-то ничего не слышно.
Набор очень современных технологий, да. И вдобавок, несмотря на то, что 9 лет не было запусков, там 9 лет фестивалили местные рыбаки, ну, потому что любая подготовка запуска – это гарантированно там, закрытие региона для судоходства. Вот.
Мы с тобой говорили когда про «Буран», как-то упоминали, что там... по-моему, упоминали, были задействованы чуть ли не тысячи предприятий, десятки тысяч.
Ну, рекорд был у «Энергии», там больше полутора тысяч предприятий.
То есть там вот просто чудовищный масштаб просто на один проект. Я так понимаю, что...
Ну, там просто все технологии были предельны, то есть их надо было проверить, оттестировать, вот, это самое, убедиться, что вот мы до этих пределов дожимаем, потому что все характеристики, ну, собственно, Маск до сих пор вот только мечтает сделать возвращаемый модуль, там две катастрофы этих самых шаттлов у американцев фактически на 10 лет их оставили без пилотируемой космонавтики, то есть почти 10 лет, ну, 8 чистых и там 2 с хвостиками, вот, возили только «Союзы», да, то есть человека в космос можно было доставить только на «Союзе». Вот, у американцев оказалось, что шаттл все-таки по надежности не вытягивает, а Кроме Союза ничего нет. И до сих пор вот эту проблему с плиточками, с покрытием плиток, что если чуть пробьешь, она сгорит, вот, решить не смогли.
То есть
Маск тоже, он же на спускаемом аппарате, изначальный проект Маска, возвращать эту самую... возвращать капсулу, а всю внешнюю оболочку менять заново. Угу. Вот. То есть он не верит. Повторяю, у наших, кстати, еще, ну, напомню, там так получилось, там на этом взорванном столе, где была катастрофа «Зенита» в свое время, там они стащили обломки из разных неуспешных полетов, и в частности там останки, это вот Бурана, который, значит, раздавило. Угу. Вот, и там можно поковырять эти плиточки. Народ, кстати, их там расковыривает. Ну, действительно, я тогда позволил себе, сравнил с пенопластом, народ очень обижался, хотя это тоже фантастически какая-то современная технология. Там этот чистый кварц извлекли там из Южной Америки через, по-моему, французскую фирму.
Какая-то керамика вообще, я не знаю, смогут мы сейчас повторить, сможем, не сможем такое производство.
Ну, вот американцы не смогли, у них же там по одной плитке полоснуло и сгорел на посадке.
Про что я хотел, к чему я этот пример привел по поводу количества? Я так понимаю, если только один Буран втянул в себя такое количество ученых и предприятий, то в целом вся космическая промышленность – это... десятки тысяч специалистов, огромнейшая инфраструктура, в том числе, наверное, на Байконуре ты видел, да? Что там? Расскажи, кстати, про инфраструктуру. Вот, ну, это же не только ракета одна, там, которая взлетела, наверное, что-то вокруг...
Ну, сам по себе, да? Байконур – это вообще история печальная, потому что он заброшен, по большей части. То есть там действующий один стол, там 3-4 запуска, вот, причем... Стартовая площадка гагаринского старта. Вот, гагаринский старт был работал, по-моему, до 2019 года. То есть с 1961 года до 2019 он исправно функционировал. Сейчас вот Союз запускают. Ну, есть рабочая. Ну, что такое стартовая площадка? Первое. Должна быть инфраструктура с антеннами, которая ведет все, что полетело. Вот. Это там целые комплексы.
Большие расчетная траектория, отклонение от траектории. Да, вот это
нет,
все.
Там сейчас эти многоантенные комплексы, они ведут 250 объектов. То есть даже если все взорвется, она каждый осколок проследит, куда он полетел. Вот,
телеметрия комплекс, должна быть, да, какая-то?
Да, вот этот комплекс ведет ракету. Ну, разумеется, там с нее снимается ее телеметрия, плюс к этому чисто локационно ведется. Вот у нее отстрелились там этот самый, кстати, очень красиво, крест Королева, когда 4 обтекателя отстреливаются, они на какой-то момент реально образуют в воздухе крест. Причем это на высоте примерно 47 километров, и вот даже, ну, скажем, смартфон его видит, этот крестик. Вот глазами, ну, можно себя убедить, что в хорошем чистом небе ты его тоже видишь. Вот, то есть, таким крестом. Они куда-то падают там где-то в 3-6 сотнях километров.
Туда это минимум их. Локация, вычислительный центр должен быть, центр заправки, правильно?
Ну, во-первых,
пошло, да?
Первое, должен быть центр сборки. Почти все сейчас делают в Самаре. Там вот... Что такое Байконур? Байконур – это ответвление от трассы Самара-Шымкент.
То есть, а железнодорожная?
Да, ну, а там по-другому ты чем ты еще привезешь. Угу. То есть, идет железнодорожная ветка, вот, с Самары на Шымкент, и дорога. С нее идет ответвление и начинает так расходиться. Вот, причем летчики в те редкие моменты, когда там разрешали пролеты над Байконуром, они потом рассказывали, что там очень много интересных вещей, где из-под земли какие-то рельсы вылезают. То есть, там еще... Судя по всему, есть объекты, которые целиком вкопаны, вот, где снаружи вообще ничего нету. То есть идут этот рельс, уходит под землю, и там все, что там, никто не знает. Вот, то есть вот тебе привезли все, что помещается на платформу. Вот, их надо собрать. Приезжает довольно большая команда, причем дежурит от... Приезжают люди с разных заводов, которые это изготавливали. Вот, то есть они там все время не обитают. Вот, собирают. Причем это так называемый монтажно-испытательный комплекс. Собирают, испытывают. Это огроменный ангар, в котором ракета помещается целиком. Все, она, в принципе, готова, но не заправлена. Вот, после катастрофы, там, 1974 года, по-моему. Вот, категорически. Ну, и тогда еще это было запрещено, работать с заправленной ракетой. Вот. Сейчас это неукоснительно выполняется. Более того, после этого появились вот идеи этих безлюдных стартов. Вот, угу. Что, ну, когда там почти 70 человек сразу сгорело из-за того, что там, хотели все-таки к 7 ноября сделать пуск. Вот, и начали у заправленной ракеты обнаружить неполадки, ее стали там готовить к повторному пуску.
Угу.
Вот, ну, и это все рвануло. Соответственно, вот у тебя монтажно-испытательный комплекс, в котором это все собирают. Дальше ее надо привезти, соответственно, где-то, лучше, если не очень далеко, должны быть заводы по изготовлению этого топлива, вот, ну, чтобы не тащить там через пол страны. Хотя некоторые виды топлива делают в далеких-далеких городах. Ну, допустим, какой-нибудь кислород, азот, водород, угу. Это заводы, которые стоят там прямо на Байконуре. Дальше, соответственно, тебе нужны хранилища. Хранилища, причем такие, чтобы долго могли работать. Дальше,
заправка должна быть это... быстрая, наверное, да?
Ну, достаточно. Монтажно-измерительного комплекса вывозят ракету за 3 дня, причем, ну, эти космонавтики работают люди суеверные, вот, всегда там открывают ангар, там, допустим, в 6:45 утра. Вот, неважно, во сколько пуск.
Понятно.
Вот, и это происходит за 3 суток. Вот, 3 суток на то, чтобы, ну, вернее, там, пару часов на то, чтобы вывести, сделать там вертикализацию, поставить, и дальше уже подъезжают эти всякие эти технологические штанги, начинают заправлять. Причем еще одна фишка, которая, если сейчас появится, ну, вот, если появится «Союз-5», переделанный из «Зенита», вот, у него была одна легенькая штанга. Он выезжает, на эту штангу насаживается, она его берет, поднимает, все, людей вокруг нету. Угу. То есть подъезжает некоторая хрень, которая там автоматически начинает к чему надо пристыковываться, что надо, вот, что надо там мерить, снабжать, накачивать. Вот, но все без людей. А, вот, значит, дальше должны быть люди, которые все это обслуживают. Например, под «Буран-энергию» строили городок на 20 тысяч человек. Дальше «Бурану» нужно было сесть, построили взлетную полосу на 4,5 километра с вот таким покрытием, там 30-сантиметровый бетон. Она до сих пор безупречна, хотя ее... Вот, вот очень обидно, что когда наши бросают, то казахи не подхватывают. А как только уходит наземный персонал, все это начинает тут же ветшать. Ну, и использовать дальше нельзя. Там, ну, можно было полноценный аэродром сделать. Хотите военный, хотите там пассажирский. Вот, потому что полоса, причем она шире, чем привычная нам в аэропорту. А, и, кстати, одна из легенд, что там забыл его фамилию, генерал, который отвечал за вот эту взлетную полосу, вот, он ездил по ней на «Волге» со стаканом воды и смотрел, где вода начинала плескаться, он говорил, это место там выровнять, доделать. Вот, она, правда, такая, до сих пор в безупречном состоянии. Вот, значит, то есть это еще перемежается городками. Соответственно, возникает довольно большая потребность в энергии. Дальше возникает довольно большая потребность просто в жизнеобеспечении. Ну вот, есть город Байконур, там, который на пике был до, по-моему, чуть не 180 человек. Ну, с теми, кто жил на полигонах, так где-то 130-140 тысяч. Сейчас, по разным оценкам, от 30 до 40 тысяч город так умирает. Ну, потому что пусков мало, а делать там больше, кроме этого, нечего.
Коммерческие вот. Пуски, коммерческие запуски как бы есть тоже, да? Там, туризм,
нет,
коммерческий?
Нет, сейчас. Туризм – это дополнение к экипажу. Ну, ты не можешь взять туриста, посадить в ракету, отправить.
Лети один, да.
Его подсаживают к экипажу. Вот. Их всего было, ну, там, десяток с небольшим, по-моему, людей. То есть, они не образовали индустрии, тем более, что сейчас есть... куча фирм, которые делают псевдокосмические полеты. Ну, считается, что большой космос начинается с высоты 100 километров, но, в принципе, если разогнать истребитель, чтобы он запрыгнул там, на свои 25 километров, и с него пустить ракету, она долетит примерно до 70-75. Вот, американцы собрали какой-то конгресс по астронавтике решили, что вообще-то неправильно оценивать высоту космоса в 100 километрах. Угу. Космос начинается с 75, потому что небо там уже сиреневое, а не, это самое, а не голубое. Все, значит, это уже там верхняя стратосфера, нижний космос. Вот, и туда возят людей, это гораздо дешевле, чем делать настоящие космические запуски. Вот, поэтому космического этого самого туризма нету. Но другое дело, что наши пытаются освоить запуски, просто привозят, ну, сам Байконур используют как туристский объект. То есть там приезжает примерно там 2000 человек посмотреть на пилотируемый запуск. Вот
как, ну, прилично,
как
да.
Вчера я был, там народу, правда, много. Вот, но, правда, на грузовые не приезжают, хотя вывоз ракеты точно такой же. Ну, единственное, космонавтов не провожаешь, там ощущения нету, что там люди полетели.
А как это все вот выглядит? Площадка смотровая какая-то, бункер или как?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Ну, для того, чтобы смотреть, раньше это был... Ну, когда был старт Гагарина на этом самом гагаринском пуске, так называемом, вот на гагаринском старте, там стартовый стол. Вот, но самая главная, самая дорогая конструкция, которая, в которой на Восточном сейчас кучу денег копали, это вот стартовый стол, потому что у него должны бы эти самые каналы отводить газы. Ну, газ не должен. Если у тебя идет раскаленный газ вниз, он не должен ни во что удариться, потому что пойдет назад, и ракета тут же превратится в зажигалку. Вот, его надо отводить. Но раньше отводили вот так в одну сторону, в бок. Сейчас у протонов, у самых таких мощных, отводят. Так, вон, у него 6 этих самых, 6 сопел, они выходят в 6 каналов, там, в две стороны. А, вот. И сбоку, то есть все, что горячо, идет, допустим, вон туда. Соответственно, сбоку на расстоянии примерно, ну, не знаю, меньше километра, вот, был вкопан бункер, из которого Королёв говорил там: «Кедр, кедр, я заря». А, вот. Причем, что интересно, он был полностью вкопан, замаскирован. А, ну, степь, в этой степи просто есть там некоторые дверцы, которые ведут под землю. Вот. Но поскольку потом рассудили, что обломки могут прилететь, если что-то пойдет нештатно, прилетят обломки, могут это пробить. Угу. Вот. По нему натыкали таких бетонных ежиков, чтобы они там обломки застревали, они не пробивали в бункер. Поэтому в ровной степи секретный бункер, над которым торчит такие ежики. Вот, сейчас смотрят, и причем большая часть даже официальных лиц смотрят с расстояния в 2,5 километра, с чистой ровной поверхности. Вот, ну, там все довольно ровно, там, если есть пригорки, то небольшие. Вот, тем более 31-я площадка, которую сейчас запускают, она чуть-чуть на подъеме, там хорошо видно. Угу. Вот, тем более ракета не летит. Все почему-то думают, что ракета летит вверх. Вверх она летит просто, чтобы разогнаться. Лететь ей надо вот вбок. Она вот пойдет. И когда говорят, первая космическая скорость, вторая космическая скорость, вот так вот вертикально от Земли не оторвешься. Первая космическая работает и рассчитывается из расчета, что ты уже летишь горизонтально Земле. Вот. Ну, и начинает работать вот эта волшебная формула Циолковского, то есть по формулам, ну, напомню, по Ньютону ты от Земли не оторвешься, вот, а Циолковский сообразил, что если ты начинаешь быстро терять массу, вот, то есть освобождаться, если при определенной скорости потери массы тебе хватит ускорения для того, чтобы достичь первой и второй космической скорости. Вот, то есть и выйти на орбиту, и уйти с орбиты. Вот вопрос только, у тебя должно быть хорошее правильное топливо, и ты должен избавляться, да, от избавляться от первых ступеней. Вот, поэтому ракета, она летит и примерно там уже, когда у нее на там 113 секунде отстреливается первая ступень, там на высоте 50 километров, она уже так идет по хорошей такой дуге. Вот, то есть это еще и над тобой. Вот, нет, все видно, все ярко, все слышно, там она все это гудит. Ну, Земля, правда, не дрожит, но суслики, наверное, прячутся. Вот, как-то так. Давай, мы что-то долго разговорились. Да, давай сейчас пробежимся. Я попытался выписать, кто чего нам обещает на 25-й год.
Да.
Вот, посмотрим. Посмотрим, что получится. 25-й год вообще на обещания богатый. Ну, первое, ждем от Роскосмоса «Союз-5». Полетит, не полетит, или что скажут, раз. Вот, у Маска в планах сверхтяжелый «Старшип». Вот, в плане стоит 25 запусков, хотя у него было в прошлом году всего 4, и все были, ну, так себе. Вот он хочет Starship, этот суперкорабль, сделать такой же рутинный, как Falcon 9. А, ну, он уже научился его сажать на эту свою Мегадзиллу, там, огроменную платформу. Дальше, вторая задача у того же Маска, ну, вернее, он сам себе ее поставил, это... сделать систему орбитальной дозаправки для того, чтобы летать на Луну и Марс. Ну, то есть, некоторые, чтобы заправщики туда топливо доставляли, там формировали уже на орбите ракету, которая пойдет дальше, чтобы она свое топливо на себе не тащила. Потому что это очень дорого, топливо вести на себе мало получится. Ради этого этот Starship, который и так уже довольно большой, собираются процентов, будет Starship Block 2, так называемый. Вот, его собираются на 25% еще увеличить, вот, чтобы топливо поместилось больше. Вот. А дальше американцы по-прежнему упорствуют, что они в 27-м организуют лунную миссию на полюса, вот, высадку на Южный полюс Луны, вот, чтобы вернуть, сделать Америку great again, вот, вернуть астронавтов на Луну. Ну, посмотрим.
Режиссеры нужны хорошие,
да,
там,
да, да,
с кинокамерами.
Вот. Дальше. Обещают завершить, есть такая сверхтяжелая ракета СЛС. Вот, ну, у них по-американски расшифровывается, типа, это самое, прикол сенаторов. Там Сенат чего-то, Сенат Ланч, там, чего-то. Вот, значит, сенатский прикол, потому что она уже кучу сроков протянула, а ее уже там много раз откладывали, съела денег гораздо больше, чем было заявлено. Но вот обещают, что в этом году полетит и повезет, как раз повезет Орион к Луне. Вот. Дальше. Компания Blue Origin с 2013 года обещает сделать ракету New Glenn. Точно такую же, как у Маска Falcon 9, но в два раза грузоподъемнее. Вот, если у них тоже обещают, что вот сейчас, вот мамой клянемся, вот сейчас получится. Вот, и это, чем это важно, Falcon превратили фактически в космическое такси. А тут появится такси в два раза более производительное. Вот, самый момент оседлать тему. То есть, с точки зрения бизнеса, если у кого-то сейчас это будет получаться, то сделать как у Маска, но более эффективно. Вот это будет круто. Хотя...
Я так понимаю, что все вот эти вот громкие заголовки, они больше носят такой, как ты сказал, great again, да? Понятно, что если мы осваиваем там Северный полюс, там есть какие-то минералы, запасы, что нам дает путешествие на Луну.
Это практически почти 100% политика. Почти ничего не дает. Ну, вернее, как, те части космонавтики, которые превратились в такси, такую вот в ежедневную рутину, они нужны. Нужно запускать много-много спутников связи, много-много спутников разведывательных, вот, много-много... Вот, много-много спутников там военного назначения. То есть, есть задачи, которые надо решать. Ну, там, начиная просто примитивно от метеорологии. Вот. Плюс там спутники геопозиционирования, если она со связью не объединена. Вот. И это много, и поскольку мир сейчас такой неуютный, каждая страна пытается залудить что-то, ну, из серьезных стран, что-то такое свое. Вот, поэтому космонавтике нужно много. Другое дело, что вот один из уроков Маска, у него-то работает, если не ошибаюсь, 10 тысяч человек в SpaceX, а у нас в Роскосмосе, по-моему, то ли 130 тысяч, то ли 310 тысяч, я не помню. Ну, в общем, что-то такая несоразмерная цифра.
Вот. Ну, и количество туда спутников, по-моему, сколько там, 15 тысяч, да, у него, или что-то вроде этого сейчас. У Маска,
нет, у Маска еще до 15 тысяч не доходит. Дошло? Нет. У него полная, чтобы полностью покрыть планету на Starlink, надо между 17 и 19 тысячами. Вот, ну, на его высоте вот 540-550 километров, на который сейчас летает. Вот, хотя он сейчас собирается еще снижать. Надо будет еще больше. Вот, а полностью, на полное покрытие, вернее, на базовое покрытие 19 тысяч, на полное 29 тысяч. Он пока у него летает, ну, допустим, 7. Угу. Там, ну, надо смотреть, он их сейчас просто... я почему не уверенно говорю, не потому что я не знаю, он их довольно в большом количестве сейчас топит, потому что старые версии, они слишком... Их слишком рано запустили, их проще поменять на более свежие спутники, чем апгрейдить и использовать устаревшие. Вот.
Помнишь, что я про Китай говорил где-то год или два назад, что она, Китай вышел на новый уровень, но... запустил спутники и обеспечил практически себе интернетом? Что-то такое было?
Это напомню. Так, но про Китай надо отдельно, потому что Китай все. Очень много чего делает, очень амбициозно, очень продуманно и на много лет вперед. Вот. Угу. Ну, напомню, у них первый космонавт, кстати, полетел в 2003 году. И это было, для них это было чудом. Я помню... Там я как раз был в экспертной группе этой АТЭСа, они хостили АТЭС в 2004-м, значит, был, вру, в 2003-м, что ли. Вот, и там на Желтом море они устраивали этот саммит АТЭС, и очень гордо еще везли там вот китайские товары, унитазы всякие, значит, первые калькуляторы. То есть, тогда еще не было ни китайских автомобилей, ни китайской электроники. То есть, вот этот вот взрывной рост современного Китая – это последние 20 лет. Вот. И жутко гордились, что зато космонавт свой. Вот. И станция у них была своя, но так же, как «Салют», она была станция посещаемой. То есть, не для постоянного проживания, а куда прилетали экипажи. Значит, вот, постоянно она и не могла обслуживать народ. Вот, нет, про китайцев отдельно. Из интересного, значит, должна взлететь ракета «Нейтрон», это проект Соединенных Штатов и Новой Зеландии. Чем она интересна? Это ракета, которую слямзили из фильма про Джеймса Бонда. Вот, в фильме «Живешь только дважды», там была эта самая таинственная, зловещая организация «Спектр», у которой была ракета с таким, вот, которую пасть развивала и спутники воровала. Вот, вот этот «Нейтрон», он именно такой. Но единственное, они обещают, что спутники воровать не будет, он просто развивает пасть, выпускает из пасти выпускает этот самый третью ступень, или, собственно, сам космический аппарат, а потом может что-нибудь, а потом ее смыкает и садится. Вот, ну, и что-нибудь может еще с собой захватить. То есть, 5,5 тонн туда, там, и где-то 1,8 тонн обратно может забрать. Вот, если получится, будет прикольно, потому что выглядит, по крайней мере, выглядит зловеще, когда на чертежах. Вот, дальше, Sierra Space опять проснулась, которая уже с начала 10-х годов делала конкурента Space Shuttle. Вот, им проект зарубили, ну, потому что у Space Shuttle было две этих больших катастрофы. Вот, сейчас они опять вылезли и сейчас получили задание, потому что проект у них был практически готов, они просто контракт тогда не получили. Вот они сейчас получили контракт от НАСА на 6 запусков. То есть, короче, у американцев появится фирма, которая делает шаттлы, которые способны садиться. Ну, пока не пилотируемые, но вот 6 запусков, значит, потом, может быть, переделают в пилотируемые. Вот. Индия в очередной раз, ну, уже, правда, с 2020 года обещает запустить своего индийского космонавта. Вот. У них эта станция под названием Гаганьян. Вот. Ну, и из самого веселого есть такой криптоинвестор Чун Ван, который, правда, на биткоине много денег поднял, вот, который хочет сделать проект. Вот, Прам-2 он называется, вот, с наклонением 90 градусов, то есть на этом самом, на Крю-Драгоне, там пятидневный полет, который пройдет над двумя полюсами. Вот, это сейчас, кстати, новая фишка, и наши тоже некоторые пуски не объявляют, потому что сейчас не могут определиться с наклонением. А. Первые полеты Востока были с наклонением, по-моему, 61 градус. Они тогда довольно хорошо видели СССР. Вот. Сейчас наклонение там между 51 и 55 градусов. Из Байконура России почти не видят. Они летают над кем попало, но нигде надо. Угу. Вот, и поэтому в российской космонавтике сейчас как раз обсуждается запуски с таким наклонением именно под наши, под российские задачи. Вот, а тут будет впервые там с наклонением 90, то есть полет, который пройдет над двумя полюсами. Вот, так что годик, если это все не ля-ля, ну, кстати, будет интересно под Новый год с карандашком посмотреть, что из этого сбылось. Да. Вот я за этим немножко слежу. Да. Так что вот как-то так. Вот, так что, в общем, под впечатлением от Байконура я понял, что там, прости нас, Юра, как говорят, но мы справляемся, мы исправимся. Вот сейчас, по крайней мере, надежда есть.
Вот, и... Хотелось закончить передачу одним стихотворением, очень мне понравилось. Стихотворение я нашел. «Неизвестный Байконур. Сборник воспоминаний ветеранов Байконура». Мы как-то забываем, ну, мы с тобой, конечно, немножко подняли историю, что за всем этим, конечно, стояли люди, и космос — это не только космонавт, а те люди, которые обслуживают всю эту систему. И вот одно из стихотворений, кстати, тоже Королёв написал, но не тот Королёв, другой. Мне, в общем, понравился, я хотел бы на нем закончить. «Здесь в пустыне солнечной жаром обдает и глубокой полночью выжимает пот. Здесь метели вьюжные за окном шумят, ночью звезды южные хором говорят. Здесь живет и трудится пламенный народ, здесь на каждой улице мой герой живет». В общем, посвящаем передачу всем, кто трудился на этом поприще. Приурочим к 12 апреля, ну, Дню космонавтики. Вот,
ну, у Роберта Рождественского было хорошее стихотворение, которое еще... А тогда еще очень были в ходу белые халаты для инженерно-технического состава. Вот, у него самое... есть стихотворение про людей в белых халатах под названием, вернее, которое кончается: «Низкий-низкий поклон вам, люди, вам, великие, без фамилий». Потому что тогда засекречено было все. Ну и, кстати, чтобы закончить на веселой ноте, у личного состава космодрома, еще с гагаринского старта, вот, были специальные оповещения на специальные коды на особые случаи. Скорпион-1, там обнаружение вражеского шпиона. Скорпион-2, там, по-моему, диверсия. Скорпион-3, пролетает вражеский спутник. И на каждую ситуацию нужно было этот самый экшн-план, так называемый, план действий. Вот. И у них еще был свой Скорпион-4. Когда приезжало начальство, вот они давали, вот они передавали друг другу, значит, действуем по плану Скорпион-4.
Вот. Что, друзья, в эфире была программа «Точка сборки». С вами ведущий Печенкин Игорь. Всем удачи.
Всем доброй охоты.